Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Это передача, предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, добро пожаловать. Мы очень рады атеистам здесь, мы здесь очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, то тоже добро пожаловать. И очень хорошо, если какой-то есть трудный такой вопрос, может, неприятный, который может вас в чем-то затруднять. Давайте о нем вместе подумаем. И эти вопросы можно присылать разными путями, можно присылать их нам на сайт, наверное, проще всего theos.fm, и это вы увидите на нашем сайте, такую полоску внизу «Слушать эфир», там будет кнопка «Задать вопрос в студию», и вы ее нажмете, у вас там будет форма, вы в нее впишите ваш вопрос. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская У. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы выходим в эфир. То есть людей, которые посылают свои 100, 200, 500, может быть, 1000 рублей, благодаря которым мы продолжаем нашу работу, мы продолжаем вообще выходить в эфир. И благодаря вам мы работаем. Спасибо. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.fm. Там будет такая большая красивая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев Теос Медиа. Сергей Худиев Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте Радио Теос. Вы увидите, как нас поддержать. А теперь перейдем, собственно, к вопросам. Так, и вот у нас вопрос уже есть. Прокомментируйте, пожалуйста, эксперименты, когда группа людей молилась за больного, никаких изменений в здоровье при этом не наблюдалось. Является ли вера в Бога лучше такой же установкой, как вера в гороскопы, которая положительным образом влияет на людей? Это у нас был уже вопрос, возможно, вы не смогли услышать ответ по каким-то причинам. Но вопрос интересный, я на него отвечу, конечно. Еще раз, над Богом нельзя ставить экспериментов. Эксперимент, он предполагает предсказуемость, он предполагает воспроизводимость, он предполагает единообразие, что вы имеете дело с материей, которая ведет себя предсказуемым, единообразным образом, она подчиняется законам природы. Бог не является материальным объектом или явлением, он является личностным, всемогущим творцом мироздания, поэтому ставить эксперименты над Богом с самого начала бессмысленно. Более того, невозможно обеспечить требуемые условия для эксперимента, потому что, ну смотрите, если мы используем, скажем, лекарства обычно выделяют контрольную группу. Вот эта группа у нас получает лекарство, эта группа у нас получает пустышку. Как можно выделить контрольную группу в молитвенном эксперименте? Вот в палате номер 5 у нас лежат люди, за которых мы в порядке эксперимента молимся. А за палату номер 6 мы не молимся ни в коем случае. Это у нас контрольная группа. А вдруг в палате номер 6 у нас лежит кто-нибудь, у кого дочь там богочестивая монахиня, так она молится вообще за него и за всю палату. И ломает нам все данные. Вообще, хотя я слышал разные истории, одни говорят, что молитвенные эксперименты ничего не доказали, другие, что они доказали. Мне сама идея молитвенных экспериментов кажется довольно странной. Вы не ставите экспериментов над теми, с кем у вас личные отношения, иначе вы их утратите. Молитва предполагает намерение именно молиться Богу, а не ставит над ним эксперименты. То есть вот молитва в данном случае, она не является, собственно, молитвой, и поэтому у нее неправильное намерение, неправильная интенция, поэтому, мне кажется, достаточно бессмысленным само мероприятие, как молитвенный эксперимент. А что касается, не является ли вера в Бога такой же установкой, как вера в гороскопы, которая положительным образом влияет на людей. Понимаете, в чем дело? Психологическая аргументация против веры в Бога, она достаточно, но она не относится к делу вообще. Потому что там, не является ли ваша вера в медицину тоже психологической установкой? Ну, наверное, является, да. Чего? Это как-то опровергает медицину. Вы там, были у вас какие-то симптомы, вы очень тревожились, пришли к врачу, врач вас обследовал, сказал, ничего страшного. Вы испытали огромное душевное облегчение, и это как-то доказывает вот это психологическое явление у вас в голове, что врач, что медицина не работает, врач не является компетентным специалистом. Да нет, ничего не доказывает. Вообще говоря, устройство мироздания, бытие Божие, вот никак не зависит от наших психологических переживаний. Ни в ту, ни в другую сторону. Поэтому, можно как-то анализировать религиозные переживания с точки зрения психологии. Почему бы и нет? Религиозные переживания, их переживают люди. У людей, понятно, есть психология. Поэтому можно с этой стороны их рассмотреть. Что это нам докажет? Да ничего это нам не докажет, кроме того, что у людей есть психология. Поэтому это нам ничего об устройстве мироздания не скажет. Мы можем с таким же успехом заниматься психоанализом атеизма. Ну, некоторые занимались там, что кто-то написал книжку, что у всех знаменитых атеистов были тяжелые отношения с отцом. Поэтому они на отца разозлились, спроецировали это озлобление на небесного отца, и вот всю свою оставшуюся жизнь с ним воюют. Так ли это? Ну, возможно, я не знаю, но это же ничего не доказывает. Да, вот Фрейд сам рассказывает, Зигмунд Фрейд, об эпизоде, когда его отца, в котором он видел такого всемогущего заступника, на улице обижали какие-то злобные хулиганы, он им не мог дать отпора. И с тех пор он понял, что нет в этом мире всемогущих заступников. Доказывает ли это, что атеизм Фрейда ложен? Еще нет. Еще нет. Да, мы можем сказать, что психологически атеизм Фрейда сформировался, возможно, вот в частности из-за того, что у него был такой вот огорчительный опыт с его родным отцом. Может быть, вполне такое вероятно. Но это как-то доказывает что-то нам об устройстве мироздания. Доказывает, что атеизм, в принципе, ложен. Еще нет. Мы должны находить какие-то непсихологические причины верить или не верить в Бога. Поэтому такого рода психологическая аргументация, она, собственно, никакой пользы не приносит ни той, ни другой стороне. Истинность или ложность наших верований, она никак не зависит от наших психологических переживаний или благодаря каким деталям биографии мы к этим верованиям пришли. Если эффективность молитвы невозможно доказать в принципе, является ли, как ее отличить от простой фантазии, как ее отличить от аутотренинга, других методов самозаговаривания, когда человек просто пытается себя успокоить. Значит, молитва – это то, что существует в пространстве личных отношений с Богом. Если у вас есть личные отношения с кем-то, вот у вас есть там хороший друг, вы его попросили о чем-то, он вам это дал. Это не значит, что вы провели успешный эксперимент. Или ребенок о чем-то попросил у родителя, родитель ему это дал. А в другой раз ребенок попросил о чем-то у родителя, родитель ему этого не дал. Он сказал, у тебя от этого живот будет болеть, или там, тебе это не полезно, или вот тебе надо другим чем-то заниматься. Доказывает ли это, что родитель воображаемый? Нет. Это просто доказывает, что вы не можете, ребенок не может ставить экспериментов над родителем. Поэтому молитва не является средством манипуляции. Молитва не является, если мы подходим к Богу с намерением ставить над ним эксперименты, это уже не молитва. Молитва — это средство личного общения. Почему Бог не может сам представить неотразимый аргумент в свою защиту? Почему вам приходится потеть? Если бы Бог существовал, ему было бы нетрудно написать на небесах: молитесь, поститесь и слушайте радио Радонеж. Ну, потому что Бог нас создал для личных отношений с Ним. Бог нас создал для того, чтобы мы с Ним общались, для того, чтобы мы с Ним подружились. Библия сравнивает отношения человека и Бога с дружбой, с браком, с усыновлением. То есть это близкие личные отношения. Мы можем подружиться с Богом. Как написано, веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Вот простая демонстрация Божьего всемогущества, что вот вам это нравится или нет, а Бог существует, это невозможно отрицать, вы никуда не денешься, она бы порождала отношение рабского страха, она бы порождала отношение, ну да, если могущий Бог, с ним лучше не ссориться. Но это бы отсекало возможность именно доверительных личных отношений, к которым нас Бог, собственно, и призывает. Поэтому бытие Бога, оно не навязчивое, оно не принудительно. Я могу игнорировать Бога, я могу его отрицать. У меня есть такая возможность. Бог дает нам достаточно данных для того, чтобы мы могли в него поверить. Он не оставляет нас без достаточных оснований для веры. Он дает нам все, что нужно для того, чтобы мы могли поверить. Но он нас не принуждает. Человек, в принципе, может отвернуться, он может сказать нет, он может отказаться. Поэтому какие-то неотразимые, вот такие, которые, в принципе, вот при всем желании невозможно отрицать доказательства бытия Бога, они будут даны на страшном суде, когда уже будет поздно принимать решение. До тех пор Бог дает нам достаточные данные. Любой человек, который хочет истину найти, который хочет разобраться, который будет искать, он найдет ее. Бог пойдет ему навстречу. Но Бог не принуждает тех, кто отворачивается. Вы постоянно ссылаетесь на так называемый околосмертный опыт, но достаточно ознакомиться с массивом этого опыта, как видно, что он отражает мировоззрение, больше похожее на New Age, а не на ортодоксальное христианство. Если принимать эти данные всерьез, мы должны были бы быть ньюэйджерами, а не христианами. А как бы вы к этому отнеслись? Значит, что касается околосмертного опыта, то есть сигнал, есть шум, грубо говоря. Есть данные, есть интерпретация. Любые данные, они интерпретируются. Любой опыт, он проходит через определенную интерпретацию. Это неизбежно. Так работает человеческое сознание, что человек не может пережить чистый опыт. Он не может нам его чисто транслировать. Он может только его нам пересказать на каком-то языке, используя какой-то набор понятий, который будет вот в его распоряжении. И если говорить об околосмертном опыте как явлении массовой культуры, то люди его интерпретируют в рамках тех представлений, которые у них есть. И обычные люди, которые не являются прихожанами церкви, которые не наставлены в христианской вере, они очень часто находятся в атмосфере более-менее New Age. То есть, когда человек удостоверяется, что существует духовный мир, существует жизнь после смерти, он оказывается первая такая рамка, в которой он это все осмысляет, это более-менее New Age. Это более-менее мировоззрение какой-нибудь там Опры, очень известная телеведущая, и тому подобных штук. Это не продукт самого опыта, это та рамка, в которой человек этот опыт осмысляет. Христиане его осмысляют в вполне себе христианских рамках. Но если мы посмотрим на этот опыт, так сказать, вот в максимально сухом виде, мы попробуем отделить его от интерпретации, то, что мы знаем. Мы знаем, что сознание отделяется от тела. Человек видит свое тело со стороны. Человек довольно часто, не всегда, он встречает своих усопших близких. Человек сталкивается с неким светом, в присутствии которого он сталкивается с просмотром своей жизни, то есть что он в жизни сделал и как это оценивается. И вот это все укладывается в христианство и не очень хорошо укладывается в New Age, потому что New Age содержит веру в реинкарнацию, он такой склонен к таким всем восточным штучкам. А то, что вы встречаете ваших усопших родственников, говорит против реинкарнации. Ну, то есть, если человек нам рапортует, что он умер и встретил свою бабушку, которая умерла десятилетия назад, ну, или даже старого друга, который вот умер, ну, годы какие-то назад, то есть давно достаточно, это указывает на то, что эти люди никуда не реинкарнировались. То есть, как раз это хорошо укладывается в христианскую картину мира, но не в нью-эйджерскую. И общий подход, я бы так вот сказал бы, что в любом случае мы нуждаемся в каком-то фильтре, чтобы отделять сигнал от шума. Хорошо, вот есть жизнь после смерти, есть духовный мир, есть свет, который большинство людей, которые пережили этот опыт, отождествляют с Богом. Примерно треть прямо отождествляется Иисусом Христом. Хорошо, этот свет, он еще как-то открылся людям. Ведь если существует Бог, Бог является любящим, Бог ищет общение с людьми, как он еще открылся? Вряд ли околосмертный опыт – это единственный путь, которым он открылся. Что мы еще можем знать о Боге? И вот мы оказываемся перед лицом Иисуса Христа, как человека, который сказал о себе, что он-то и есть Бог, он сошел с небес. И тогда мы просто открываем Иисуса, Библию мы читаем Иисуса Христа, и его, к нему и обращаемся для развлечения духов, для интерпретации того опыта, который люди пережили. И тогда этот опыт очень хорошо укладывается в библейскую картину мира. У вас не возникает вопросов, откуда появилась предыдущая вселенная, из которой появилась наша, например. У вас же не возникает вопросов, откуда появился Бог. Вот так и материя вечная, теория большого взрыва, рано или поздно отойдет. Вы просто не следите за мейнстримом астрофизиков и закостенели. Ой, вы знаете, для того, чтобы у меня появился вопрос, откуда появилась предыдущая Вселенная, я должен иметь основание предполагать, что эта предыдущая Вселенная существовала. Пока что я не вижу причин для этого. Что касается, откуда появился Бог, это бессмысленный вопрос по определению. Бог ниоткуда не появился. Бог – это тот, кто обладает вечным и необходимым бытием. Вот Лейбниц проводил различение между, ну, не он первый, но как бы вот он в своих построениях на это много опирался, различение между случайным и необходимым. Случайно существует то, чего могло бы в принципе и не быть. Вот мое существование случайно, если бы мои родители не встретились, меня бы не было. Их существование, в свою очередь, случайно, потому что они нуждаются в своих предках. Мое существование случайно еще в том основании, в том смысле, что я нуждаюсь для своего существования в массе факторов. Мне нужен воздух, пища, планета Земля, другие люди. В общем, меня могло бы не быть сколько угодно. И было время, когда меня не было. Я появился на свет вот там где-то больше 55 лет уже назад, но достаточно ограниченное время, и меня раньше не было до этого. Более того, все вокруг нас обладает таким случайным бытием. Планета Земля, она вроде бы долговечная, но ее существование ограничено. Было время, когда ее не было. Галактика, там Солнце, галактика, сама Вселенная обладает случайным бытием. Было время, когда ее не было. И вот Бог, в отличие от Вселенной, обладает необходимым бытием. Когда мы произносим слово «Бог», мы имеем в виду того, кто существует вечно, кто не может не существовать, кто не нуждается для своего бытия в чем бы то ни было еще. Ему не нужны какие-то внешние причины. Он не нуждается в этом. Все мы нуждаемся в чем-то, все мы возникли по каким-то причинам. Бог всегда существует. То есть, когда мы произносим слово «Бог», мы имеем в виду того, кто всегда существует, по определению. Он спрашивает, откуда взялся Бог, бессмысленно. Это противоречит определению понятия «Бог». Что касается материи вечная, что именно в материи вечная? Вот понятно, что можно так провозгласить, но что именно? Покажите мне, что именно в материи вечной. Вселенная, как мы знаем, не вечная. Вселенная начала существовать определенное время назад. И мы можем, в принципе, провозглашать, что до этой Вселенной была еще одна Вселенная. Хорошо. А что было до этой Вселенной? Постулировать тут вечную материю. Хорошо, что именно вечное? Вечно. Покажите мне вот это нечто вечное, что производит Вселенная. Ну и тот же Лейбниц приводил пример с книгой. Вот представьте себе, у нас есть книга, и он говорил, что это геометрия Евклида. Ну, неважно, какая именно книга. Я спрашиваю, откуда эта книга взялась? Мне говорят, ее переписали, это копия другой книги. Хорошо. А вот та книга, с которой переписали, это копия другой книги. А та книга, с которой переписали, а это копия другой книги. Хорошо, а где же первая копия? А нет никакой первой копии. Вот это все вечно копируется. И понятно, что это будет не ответ, потому что должна быть первая копия. Без постулирования бесконечной цепочки не объясняет, откуда в этой цепочке появилось существование. Вот точно так же постулирование бесконечной цепочки вселенных, которая является актом веры, является в то же время актом бессмысленной, потому что это ничего не объясняет, откуда в этой бесконечной цепочке появилось существование. Александр, ну как же детская онкология и болезни вследствие грехопадения? Вы же эволюционист, смерть и болезни людей были до грехопадения. Это, очевидно, история эволюции верна. Значит, человек не обладает бессмертием изначально. Вот мы читаем в книге «Бытия» и после падения, и как бы он теперь не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть изначально, без этого вкушения древа жизни, он вечно не живет. Человек не является изначально бессмертным. Он призван обрести бессмертие в общении с Богом. Грехопадение – это был провал вот того испытания, которое он должен был пройти для того, чтобы это бессмертие обрести. А так человек изначально, он поднимается из животного мира. Мы животные. Мы животные, мы обладаем организмами. Эти организмы подвержены тем же законам природы, что и прочие организмы, мы сами по себе не бессмертны, мы сами по себе ветшаем и умираем. Как мы читаем в книге «Бытия», что вот как бы он ни вкусил от древа жизни и не стал жить вечно, то есть до этого-то он вечно не живет. Человек обретает вечность, человек открыт для вечности, человек потенциально бессмертен. Человек может вместить вечность и бессмертие, он к этому призван. Но в грехопадении человек это провалил. То есть там же не написано, что вот там Адам живет вечно. Ну тут бах, он пал, от него эта вечная жизнь отнялась. Нет. Там написано, как бы он не вкусил от древа жизни и начал жить вечно. То есть вечная жизнь для падшего Адама – это не что-то, чем он уже обладал, а потом потерял. А то, что та потенциальная возможность, которую он лишился в грехопадении и лишил, значит, всех нас. Поэтому то, что мы принадлежим к животному миру, и мы продолжаем разделять его участь, мы продолжаем умирать – это результат того, что мы провалили тест в Адаме. Мы не приобщились общению с Богом, мы не приобщились общению с... Вот, не вкусили от древа жизни, поэтому стали умирать. И поэтому, да, вот все, все страдания и смерть, которые мы имеем сейчас, мы имеем в результате грехопадения. Вот у нас следующее сообщение. Так... Значит, Эсфирь пишет: «Доброго дня, благословенного всем, шалом, мира от Господа, спасибо за ответы на вопросы, спасибо вам за ваше ободрение». И следующий у нас текст. Игорь пишет: «Мир Божий в сердце приходит не на эмоциях, через труды. Я уважаю воинов за смелость и воинов Христа, и Христос воин, а потом Христовы, мир приходит после сражения». Мировое зло – это, например, фашизм, когда каратели и геббельсов превозносят над героями. Зло, когда терроризирует весь мир. Зло – это ложные религии. Ложные боги, отречение от святыни, превозношение уже богов и так далее. Что вы делаете, когда на вас клевещут, унижают, угрожают вашей семье, провозглашают распущенный образ жизни? У вас есть сила, а Бог молчит год и 5 лет. У тебя есть сила, Бог ждет от тебя шагов. А Навуходоносора Бог сам привел к Израилю. Так, кто он, Бог? Он зашел на крест, было главное для него. Действительно, воин, я такого Бога не знал. Мы ищем комфорта и положительных эмоций. Если я вас правильно понимаю, значит, понимаете, в чем дело? Евангелие провозглашает поразительный поворот в нашей жизни. И Христос возвещает весть, которую не поняли его современники. И люди не понимают сейчас. Мы читаем в Евангелии, что Христос спасет, родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих. От кого? От римлян. Нет, не от римлян. От экономических неурядиц? Нет, не от них. От преступности? Нет, не от преступности. От грехов их. Что христианство, ну, вернее, как, мирской подход, он говорит о том, что зло, оно снаружи. Что зло – это другие люди. Что зло – это вот они. Это не я. Я-то хороший. А вот они злые, вот они гады, значит, как сказал поэт, на исходе века взял и не спроверг злого человека добрый человек. Из гранатомета шлеп его козла. Стало быть, доброта посильнее зла. А вот христианский взгляд, он по-другому, что я являюсь частью зла. Мое зло является частью мирового зла. Другие люди, они тоже грешники, да, большие грешники. А проблема в том, что я тоже грешник. Проблема в том, что зло приходит в мир через меня в частности. Первый шаг в борьбе со злодеями – это самому перестать быть злодеем. И тут, конечно, люди склонны возмущаться, Злодеи — это они, злодеи — это не мы, я-то хороший. И вот покаяние — это признание того, что я тоже грешник, через меня тоже в мир приходит зло, а добра не приходит, и я нуждаюсь в исправлении, я нуждаюсь в том, чтобы примириться с Богом, принять Его прощение, дать Богу действовать в моей жизни и через меня. Потому что иначе я сам являюсь участником мятежа, я сам являюсь источником разрушения и зла, и я сам тут грешник, как другие люди тоже. И вот борьба со злом, которую провозглашает христианство, это борьба, которую ты ведешь, начиная с себя. И эта борьба со злом, она предполагает прежде всего изменения в тебе. Вот как Христос боролся со злом. Христос ни единого римского легионера не убил и не ранил. Никаких потерь в живой силе и технике противнику не нанес и не пытался. Вот у его народа были враги, угнетатели, оккупанты, которые его мучили, угнетали, там, налоги выкачивали, обижали всячески. И люди хотели, чтобы Христос, наконец, занялся тем, чем должен заниматься Мессия потому что от него ожидали, что он сейчас их поведет на римлян. И люди были возмущены, глубоко разочарованы, когда Христос не стал этого делать. А вот Христос побеждает зло и не тем, что он идет, там, кого-то убивает. Нет. Христос побеждает зло тем, что он умирает от рук своих врагов. Или вот святые, святой Сергий Радонежский. Человек боярского рода, вроде бы воин, так сказать, из сословия воинов, он идет в пустыню молиться Богу. И это может показаться чем-то с военно-политической точки зрения, бессмысленно. Самое, кажется, странное, что человек может сделать. Уйти в пустыню, в пустое место, молиться там Богу. Вот он уходит, молится Богу, ему больше ничего не нужно. А потом к нему приходят люди и ищут его наставления. И так возникает монастырь. И потом, там возникает целое монашеское движение в средневековой Руси. И это монашеское движение, оно меняет всю страну. Один святой, он всю страну изменил сильнее, чем полководцы, чем правителя. Это так, в разных странах, святой Патрик Ирландский. Он кто был? Да никто он не был, он был просто человек, который вернулся в Ирландию, куда его эти пираты в свое время утащили в рабство. Он вернулся в Ирландию для того, чтобы проповедовать Христа, он просто разговаривал с людьми, у него не было возможности опереться на силу. У него не было ни войск, ни денег, ничего. И он добрым словом. Знаете, есть люди часто цитируют высказывание знаменитого американского гангстера Аль Капоне, что при помощи доброго слова и пистолета можно добиться большего, чем только при помощи доброго слова. И вот у преподобного Сергия, у святого Патрика, у них же не было пистолета. У них было только доброе слово. И они изменили весь мир. У них было доброе слово, и у них была решимость служить Богу, делать то, что от них Бог хочет. И они так изменили весь мир, начиная с себя. И когда человек принимает решение жить по воле Божией, Бог через него что-то меняет в этом мире, меняет очень сильно. Когда человек думает, что нет, меняться должен не я, есть плохие люди, они должны, с ними нужно что-нибудь сделать, и это не я, он впадает в ошибку, и это совершенно не тот путь, который проповедует Евангелие. Хокинг и Вайнберг пришли к мультиверсу, есть в открытом доступе. Проблема с мультиверсом в том, что это метафизическое убеждение. Это не что-то такое, что соответствует научному методу. Научный метод, он предполагает возможность эмпирической фальсификации или верификации, то есть получение каких-то данных, которые нам бы эту теорию подтверждали. То есть, если я постулирую, что существует там альтернативные вселенные, к которым у нас, в принципе, нет и никогда не будет доступа, это метафизическое верование, потому что наука предполагает, что мы можем ее теории проверять. Как мы можем проверить теорию мультивселенных? Но, возможно, я чуть не понял. Если вы мне бросите ссылку, я с ней охотно ознакомлюсь. Вот просто ссылка к авторам, ну, я боюсь, что пока что не сильно проясняет вопрос. Так, если Бог бесконечно добр, зачем его бояться? Слово «страх Божий», оно имеет два значения в Библии. Это страх перед угрозой, ну, как я боюсь там, не знаю, болезни, или смерти или еще чего-нибудь. И страх как благоговейное почтение. И вот совершенная любовь изгоняет страх. Христиане не боятся Бога, в смысле не боятся его как угрозы. Мы не приняли духа рабства, чтобы нам опять жить в страхе, но духа усыновления, которым мы взываем Ава. То есть христианин не живет в страхе. Об этом пишет Священное Писание. Именно в страхе как переживание угрозы. А христианин живет в благоговейном трепете перед Богом. То есть страх Божий – это не страх перед угрозой, это благоговейный трепет перед Богом, который внушает трепет и почтение. Если Бог бесконечно мудр, зачем нам заботиться о том, что с нами будет? Бог по своей бесконечной мудрости дал нам свободу воли. Он дал нам принимать значимые решения, у которых есть серьезные последствия. И поэтому мы должны заботиться о наших решениях и об их последствиях. Если Бог всеведущ, зачем нам извещать Его о наших нуждах, утомлять просьбами? Потому что молитва – это то, для чего мы созданы. Молитва – это общение с Богом. И Бог наделяет человека статусом своего наместника в творении. Вот мы читаем, что Бог поставил человека владыку и над делами рук своих. И молитва – это то, что мы делаем в статусе вот Божьих посланников в этом мире. Мы призываем Его имя, мы призываем, мы просим Его действовать через нас, по нашей молитве, по нашей просьбе. Бог входит в этом мире действует. Не потому, что мы сообщаем Богу какую-то информацию, которой у Него не было. Нет, конечно, и цель молитвы не в этом. А в том, что мы обращаем нашу волю к Богу и даем Богу возможность действовать через нас. Если Бог вездесущ, для чего храмы? Для того, чтобы собираться для совершения Евхаристии, поскольку церковь – это собрание. И Христос созидает не отдельно стоящих гордых одиночек, а Христос созидает церковь. И вот церковь, она собирается, она совершает Евхаристию в память, сие творите мое воспоминание, говорит Христос. И собираться для совершения Евхаристии, в принципе, можно где угодно. Первые христиане собирались в катакомбах, в частных домах, там где угодно еще. Но, как только появилась такая возможность, люди стали строить храмы для того, чтобы совершать богослужение в специально возведенных для этого прекрасных зданиях. Молитву можно совершать где угодно. Более того, даже собраться на общую молитву можно где угодно. Но если есть такая возможность, для людей совершенно естественно выделить некое святое место, где мы собираемся на молитву. Александр, вы путаете унитариев со свидетелями Иеговы, которые себя никогда как христиане не обозначали. Есть унитарии, которые не верят в Троицу, но верят в божественность Иисуса. Есть унитарии, которые не верят в Троицу, не в божественности Иисуса, но Иисус для них Сын Бога. Так что врата ада – это как раз уничтожение христиан-монотеистов без выдуманной Троицы. Ну, как вам сказать? Значит, получается, что врата ада-то одолели. У нас сейчас христианство, которое у нас есть в наличии, это христианство тринитарное. Унитарии составляют ничтожное меньшинство, и унитарии на самом деле в сложных отношениях с Библией находятся. То есть это обычно люди, у которых есть какой-то внебиблейский авторитетный источник, там у свидетелей Иеговы это руководящая корпорация. Но я бы посоветовал, понимаете, просто читать лекцию о Троице. Сейчас у нас времени нет. Я думаю, вы можете просто набрать в поисковике Сергей Худеев, почему мы верим в Троицу. Почему мы верим в Троицу? Это статья, которую я писал, она лежит на Азбуке Веры. Она небольшая по объему. Но, в принципе, я вам советую исследовать этот вопрос, потому что, думаю, вам стоит ну, тут почувствовать некоторое любопытство. А почему, собственно, раз за разом разные христианские общины, которые никак административно не связаны, никак у них нет никакого общего командования, они раз за разом, читая Библию, приходят к вере в Троицу. Почему это так получается? На самом деле, потому что Троица есть в Библии. И думаю, вам стоит этот вопрос подробнее исследовать. Не лучше ли посвятить время и силы решению земных проблем, чем поискам фантастического бессмертия на небесах? Вы знаете, человек так устроен загадочно, что его земная жизнь, она приходит в порядок, когда он обращается к небесам. Вот я лично знаю людей, у которых их земная жизнь, она шла наперекосяк. Они были алкоголики, они были преступники, сидели в тюрьме. Они были наркоманы, все у них было очень-очень плохо, именно на земном чисто уровне. Потом на земном уровне они покаялись, уверовали, их жизнь переменилась к лучшему, переменилась уже здесь, на земле. То есть для того, чтобы земная жизнь людей исправилась, они должны были обрести надежду за пределами этой земной жизни. Но вот я не слышал такой истории, что вот там человек пошел по кривой дорожке, сел в тюрьму, но в тюрьме к ним приехал лектор по научному атеизму и сказал, что Бога-то никакого нет, что попы дурят народ, что человек образовался в ходе естественных процессов. Тут человек подумал, правда же, а Бога-то никакого нет. И это его жизнь переменило, он стал честным человеком, он оставил, значит, свои прежние безобразия. Я не слышал таких историй. Я слышал много историй про то, как человек, тоже вот, который по кривой дорожке пошел, где-нибудь сидя в тюрьме, услышал проповедь Евангелия. Он уверовал в Бога, и это переменило его земную жизнь. И в этом есть своя логика, потому что вы знаете, вот есть заброшенные города. Есть они у нас в стране, они есть в других странах. Там, ну, какое-то было предприятие, что-нибудь добывали, какие-нибудь шахты, шахты истощились, или порт потерял значение. В общем, пришло это место в упадок, люди разъехались, и стоят, значит, эти пустые здания. Приходят люди, снимают, там такая странная атмосфера заброшки, потому что это легко найти в сети все эти фотографии заброшек. И что-то можно сказать про дорогу, которая туда ведет. Эта дорога разваливается, через асфальт прорастает трава. Вдоль дороги нет ни заправок, ни магазинов, ни гостиниц, ни постов ГАИ, ничего там нет. Почему? Потому что она никуда не ведет. Дорога, которая никуда не ведет, она неизбежно приходит в упадок. Дорога, которая никуда не ведет, она, собственно, никому не нужна. Ее никто не ремонтирует, никто туда никаких сил и средств не вкладывает. Вот если наша земная жизнь никуда не ведет, а если после земной жизни нас ничего не ожидает, кроме смерти, кроме небытия, ну, Это сильно обесценивает и земную жизнь, которая оказывается путем, который вот никуда не ведет и о котором нет смысла заботиться. То есть в реальности вера в то, что наш жизненный путь ведет в небесный Иерусалим, у нас есть жизнь вечная и блаженная, она помогает привести в порядок земную жизнь, а не наоборот. Как раз утрата веры в Бога, она приводит к тому, что земная жизнь валится. Этому есть очень даже статистические подтверждения, которые люди проводили, исследования. Люди, которые ходят в церковь, то есть имеют такую активную веру, они гораздо реже спиваются, гораздо реже совершают самоубийство, гораздо реже имеют приводы в полицию. Но это исследовали, это социология. Это неверующие ученые проводили исследования, они не верят в Бога сами. Говорят, ну вот, у человека есть круг общения, там у человека есть какое-то сообщество, к которому он принадлежит. Ему легче найти работу благодаря этому, ему легче вести просоциальный образ жизни. Они это объясняют, то есть как-то не ссылаясь на Бога. Но факт тот, что когда у человека есть религиозные духовные убеждения, есть ожидание вечной жизни, его земная жизнь приходит в порядок. А отсутствие коррелирует, соответственно, с повышенным риском того, что человек сопьется, самоубьется. Самый высокий уровень самоубийств у нас статистически по разным группам среди атеистов. Поэтому тут, если вы верите в небесное спасение, это помогает вам наладить свою земную жизнь. Илья, для Бога живущего, для человека, живущего под Богом, нет религии, есть только добро. Коли кто хочет принести добро, тот и делает. Бог в помощь. Плюнь ты на чувства, нельзя по чувствам жить. Сегодня солнышко, завтра дождичек пошел, упал много сломал. Третье чувство. Жить надо не по закону, дай, она привыкла жить на выворот. Ну, как вам сказать, вот утверждение о Боге, о человеке, который живет с Богом, это религиозное утверждение. Вот люди, которые пытаются уйти от сложившихся религий, они неизбежно выстраивают какую-то свою собственную, альтернативную религию. Утверждение, что Богу не нужны религии, это, собственно, религиозное утверждение. Человек претендует на то, что он что-то знает о Боге, что Богу нужно, что Богу не нужно, как с ним можно построить отношения. И тут возникает вопрос: хорошо, друг, откуда ты это знаешь? Как ты пришел к такому выводу? Почему это истина? И вот нам необходимо задаться вопросом, откуда мы вообще знаем о Боге? Как он нам открылся? Как он нам стал известен? И вот Библия говорит о Боге, который открылся в личности и деяниях Иисуса Христа. И чтобы понять, кто такой Бог, что он от нас хочет, что нам хочет дать, как нам привести свою жизнь в порядок, нам нужно обратиться к Иисусу Христу. Ну, люди часто говорят, что Иисус Христос – это не религия, то есть это, если считать религией набор ритуалов, это личность, ну, можно так сказать, конечно, но поклонение Иисусу Христу, какие-то отношения с ним, они проявляются, конечно, в ну, определенной религиозной активности. Он заповедал совершать Евхаристию, его воспоминания, например. Поэтому, прежде всего, когда мы говорим о Боге, мы должны поставить вопрос, откуда нам стало известно то, что мы о Боге говорим. Но время уже подошло, время передачи подошло к концу. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но должен уже с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».